Доброе утро. Я рад приветствовать всех собравшихся в этом месте именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть имя Его будет сегодня благословено на этом месте. Слава Богу! Поблагодарим Его за все милости, которые мы имеем, более чем в достатке. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот чудесный день, который Ты нам подарил. Мы благодарны Тебе, Господи, за жизнь. Мы благодарны Тебе, Господи, за благо, Господь, которое Ты даешь нам, за хлеб насущный, Господи, за Твою любовь, Господь, которую мы видим и чувствуем, Господи, каждый день, за милость Твою, которая обновилась сегодня над нами. И мы, Господи, на самом деле понимаем это, Господи. Мы живы Твоей милостью. Мы, Господи, прощены Твоею, Господи, Твоей любовью, Боже. Мы омыты, Господь, Твоей кровью святой, Боже. Мы благодарны Тебе, Господь, за многие-многие милости, Господи. Мы сегодня на этом месте, потому что милость Твоя, Господь, позволила нам быть здесь. Ты даешь нам веру, Ты даешь нам, Господи, надежду Божию, и Ты даешь нам, Господи, все в достатке для того, чтобы жить в благочестии, Господь, и ходить перед Тобою в послушании и вере. Славим Тебя, Господи, за эти блага, Господь, которые Ты посылаешь нам каждый день. Господи, мы молимся и просим, чтобы, Боже, все то, что Ты даешь нам, любовь Твоя, Господь, и милость Твоя, Господь, и обилие Твоей благодати, они не были напрасны для нас. Боже, мы молимся, чтобы, Господи, в нас, Господи, произошли, Господи, Твои перемены. Мы молимся, чтобы вот эта благодать, Господь, которая явилась нам, она учила нас жить, Господи, по воле Твоей в этом мире. Господи, потому что только она, Господь, способна это сделать. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что, Господи, можем понимать и осознавать то, что у Тебя есть планы, Господь, для нас. Мы благодарны Тебе, Господи, за вот эту великую, Господь, привилегию, Господи, называться Твоими детьми и быть ими. Мы благодарны, Господи, за церковь, мы благодарны, Господи, за братьев, за сестер. Мы благодарны, Господи, за Слово Твое, которое Ты нам оставил. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сегодня, Господи, мы можем вместе прославить Тебя, Боже, в свободе, в радости, Господи. И мы благодарны, Господи, за то, что в этот день, Господи, мы можем исповедовать то, что Ты наш Небесный Отец. Освети, Господь, Твоим присутствием каждого на этом месте. Благослови, Господь, каждого, Боже, кто нуждается в чем-либо, Боже. Чтобы каждый, Господи, придя пред Твое лицо, он не ушел, Господи, не затронутый Тобою. Чтобы каждый, Господи, кто приходит, Господи, к Тебе и обращается к Тебе, был услышан. Чтобы воистину, Господи, тот, кто стучит, он увидел открытые двери. Тот, кто ищет, Господь, он нашел. Господи, мы очень нуждаемся в Тебе. Это самая великая и самая главная нужда наша, Господь, на этой земле. Боже, здесь много нужд, Господи. И в одежде, и в пище, Господи, и в крови, Господи. И в устройстве жизненном, Господи. Но самая, Господь, главная и самая великая, Господь, наша нужда, Господь, это Твое присутствие. Чтобы нам, Боже, исполняться Твоим Духом. Чтобы нам, Господь, знать Тебя близко, Господи. И чтобы нам, Боже, воистину иметь, Господи, в своей жизни Твое, Господь, освящающее, Боже, и спасающее присутствие каждый день. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. И за все Тебе да будет здесь слава нашему великому единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Благословен Господь и Бог наш. В Евангелии от Марка читаем, 9 глава, читаем, у кого есть все оружие, можете открыть. В Евангелии от Марка, 9 глава, с 14 стиха. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец от отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Этот род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». И много-много времени я думал, ну, на самом деле, духовная история. Спрашивают ученики: «Почему мы не могли изгнать?» Потому что надо было поститься, надо было молиться. Ну, думаю, да, действительно, так как бы очень духовно, очень верно, очень так целомудренно. Наш пастор со свойственной ему такой, как бы, да, вот, ну, ему чертой, он говорит, что голодные христиане, они сильнее, они как бы страшнее для бесов. Я смутился, на самом деле, ну как же так? Думаю, ну вроде бы я так полагал, что сам Иисус говорит, надо молиться, надо поститься, и это здорово. Наверное, и это верно. Просто, без всяких подводных камней, без что мы имеем в виду, но можно поразмышлять. Я принял это как написанное, на самом деле. Написанное слово, которое верно и правильно, просто потому, что оно написано. А что предшествовало этой истории? Ведь до этого мы читаем в Матфея 10 глава, 1 стих: «Дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Он посылает учеников с тем, чтобы бороться с этими духами. То есть они имели эту власть. То есть они могли помочь этому одержимому человеку. Но почему они не смогли этого сделать? В начале 9 главы, тут история начинается так, что от 12 своих учеников троих отделяет Господь и ведет с собой на гору. 9 остались под горой. И беса не смогли изгнать. Затем возвращается Господь, и как хороший лекарь, он говорит: «Так вот вам рецепт, надо было поститься и молиться в это время, а вы?» Если посмотреть, в каком случае Господь предписывает человеку пост и молитву, то в 58 главе Исаии я нахожу в 4 стихе: «Вот вы поститесь для ссоры распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». Значит, мой голос может быть не услышан на высоте, если я пощусь и молюсь как-то не так. Значит, я действительно могу остаться без ответа. А почему? Опять же, 59 глава Исаии с 1 по 3. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык говорит неправду». То есть Господь не отвечает с высоты, если существует разделение между просящим и им самим. Мы же понимаем, что изгоняет нечистого духа не сила человека, не слово человека, а сила и слово Господа, только Он. А в чем тогда беззаконие учеников? Вот эта история, когда они, 9, остаются, а трое отделяются и идут с Господом. И как бы трое явно выделены из всех остальных. До этого Иисус так никогда не поступал. Во всяком случае, я не считаю до этого раньше. Ну и что они могли думать? О чем они могли размышлять и рассуждать? И я смотрю на себя. Спустя 2000 лет, а что я нахожу в себе? Что я вижу в собрании? Что я вижу вокруг? А чем они лучше? А почему Иисус меня не взял? Я что, хуже других? Он теперь им что-то говорит такое, о чем я, вроде бы как достойный, не услышу. А вообще-то мы все одинаковые. В Иисусе Христе мы все равны. Что происходит? То есть совершенный Бог с Его совершенным решением ставится под сомнение. А верно ли сказал Господь? А верно ли поступил Он? И я уже нарушаю заповедь. Не желай, не завидуй. О чем они говорили в тот момент, конечно, я не знаю. Может быть, они не так говорили. Может быть, они не совсем то. Недавно исповедавший Иисуса Христа Господом и Мессией воскликнул Петр: «Ты, Машиах, ты тот, которого нам...» Но это ведь не он сказал, не плоть и кровь ему открыли это. Им бы проводить вот это время в молитве, в посте, смирять свое сердце перед решением Господа, тем более окружает толпа с нуждами, с, как всегда, с желанием исцелиться и что-то еще. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Убереги нас, Господи, от греха зависти, друг по отношению к другу, делить, рядить, враждовать, припираться, осуждать своих же братьев. Я очень действительно, вот когда читал Якова, думал вот это вот слово: «Откуда у вас вражда и распри?» В начале 4 главы пишет апостол Яков: «Откуда у вас вражды и распри? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь, враждуете и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Ну, думаю, явно не про меня. Ну, какие-то враги скрываются здесь, но на самом деле, которые злыдни, которые... Ну, потому что я же не убиваю, я же как бы... Но посмотри, как... Это было действительно... Почему поехали на конференцию вон те? А кто считается служителем? А я могу посещать или нет? А я... Это находится во мне. Кстати, вот действительно, если опираться на эти слова Писания, можно предположить и наличие еще одной причины, почему не смогли они изгнать, почему не смогли справиться со злым духом. Они пробовали это совершить ради своего имени, просто. То есть вожделели, просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вот и оказались бессильными. Я не знаю на самом деле, но я нахожу в себе это. А значит, вот эти все мотивы... А, так я уже это проходил, я знаю, как нужно справляться с этим делом. А, так я уже молился, я понимаю. Так, сейчас мы... То есть, забывая, трепетно забывая: «Господи, только Ты, и без Тебя не можем делать ничего». Всякий раз просить. Но ведь об этом же не написано здесь, о том, что я вам сейчас рассказал. Написано. Почему мы не... Потому что от поста и молитвы. Но только с постом и молитвой, и по воле Его, ища в каждый раз призывая в молитве волю Бога, понимая, что без Него не можем делать ничего, только так, не по привычке, не по накатанной дороге, мы можем прославить Господа тем, что Господь придет и явится в любом чуде, в чуде исцеления, в чуде изгнания. И еще я для себя открыл такую важную вещь. Самое большое чудо, единственное и величайшее, оно уже произошло. При всех чудесах, в которых я нуждаюсь по своему здоровью, по устройству на работе, по тому, чтобы жена меня любила, самое чудо большое уже произошло. Господь явился в среду человеков, Он пришел на землю в образе человека. И он пришел и поселился в каждого, кто желает и просит его об этом. Это чудо из чудес. И все остальное, которое будет великое и большое, и двинутся горы, и будут действительно и смоковницы передвигаться, это тоже будет чудо. И бесы будут отступать. Но самое великое чудо, что Бог склонился к человеку и пришел к нему в образе таком же человеческом. Аминь.
Некогда чужие, а теперь друзья, близкими мы стали кровью Христа. Есть такой псалом. Друзья. А как же на самом деле? Друзья. Хотим ли мы видеть друг друга в воскресный день или в будние дни? Вот об этом я и хотел бы поговорить, как, может быть, продолжить тему, как, о чем говорил брат. Почему Бог прилагает спасаемых к церкви? Почему Он приложил нас? Вот я размышлял. Как хорошо быть одному? Я не знаю. Я в семье один. Все для меня было. Мамина, папина любовь, все подарки. Ну, все. Все для меня. Мотоцикл, машина. Ну, все для меня. Ну, когда, конечно, много детей в семье, тогда там делить надо. И из-за этого происходят разные там недоразумения. Но Бог прилагает спасаемых к церкви, приложил и меня к церкви, приложил и вас к церкви. Для чего? Для того, чтобы мы, первое послание Петра, 2 глава, 4 и 5 стих. Для того, чтобы мы, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояли из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить Богу духовные жертвы, благоприятные Иисусом Христом. Вот для чего Господь приложил нас. Чтобы мы умели устроять из себя дом духовный, чтобы приносить Богу духовные жертвы. Чтобы мы умели с любовью принимать друг друга и таким образом в единодушии воспевать Господу. Первое послание Петра, 4 глава, 8-11 стих, с 8 по 11 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Господь хочет, чтобы мы имели усердную любовь друг к другу и были страннолюбивы и служили друг другу каждый тем даром, который получили. Господь раздает дары, и мы знаем об этом, и мы не должны скрывать дары духовные, а служить друг другу. Еще что я нашел. Галатам, 5 глава, 13-14 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего своего, как самого себя». Немножко хочу и коснуться вот этого стиха, где сказано «только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Плоть, она не умеет любить истинной любовью. Истинной любовью может любить только внутренний человек, духовный. Господь обновил нас, наш дух, родил нас свыше. Он дал нам способность любить и побеждать дела плоти духом. Духом умерщвлять дела плоти. И подарил нам свободу от рабства греха и смерти, только бы, говорит, свобода ваша не была поводом к угождению плоти. И вот как все-таки обстоят дела в жизни, в моей, может быть, в вашей, я не знаю. Мы везде, как сказать, встречаемся. В воскресенье встретились на короткое время. Привет, привет. О, как я рад тебя видеть. Как дела? Не вникая в дела ближнего, мы спрашиваем, как дела? И тут же, ну, как сказать, будь благословен. Может быть, если спросил, как дела, нужно тогда и выслушать, как у брата дела или у сестры. А он скажет, ты знаешь, брат, дела у меня плохи, там, я нуждаюсь в том-то и в том-то. И тогда, конечно, придется участвовать в этом, может быть. И вот так вот, как сказать, изо дня в день. Когда мы в воскресенье встречаемся на пару часов, дела вроде бы обстоят, все хорошо, все нормально. Но иногда Бог помещает нас в такие стесненные обстоятельства или в таком большом количестве, но на большее время, может быть, на сутки, на двое суток. И вот один из них, это был, ну, как сказать, лагерь. Я не был участником в семейном лагере, но я немножко, как сказать, ну, прожил уже на этой земле, и вижу, и знаю, и вижу, как сам поступаю, и как поступают другие. И, к сожалению, вот мы больше, наверное, угождаем плоти. Плоти угождаем своей больше, нежели любовью служим друг другу. Когда работал на автобусе, и мы жили в гостиницах, и там были шведские столы, шведский стол — это всего много. Всего много, но тем не менее там всегда есть конец всему этому, потому что повара, которые приготовляют, они же не приготовляют там, ну, массово. Они все равно, наверное, рассчитывают, ну, человек может съесть там, допустим, в гостинице живет 100 человек, придут 100 человек покушать, ну, каждый съест 2 порции, ну, на 200 человек приготовит. Ну, и вот я видел, как... Ну, как сказать, как сам я поступал, когда видишь на этом столе все там, всего много, и всего хочется покушать, и наложил тарелку полную, принес, ешь, фу, но все равно хочется, ну, то есть надо как-то съесть. Но я видел, как поступали корейцы, я, ну, работал с иностранцами. Они маленькие ростом, ниже меня, но, я не знаю, наверное, тоже такие же, как и я. Он увидел один, он наложил тарелку, яиц там штук, наверное, 5, ну, вареных. Всего-всего, гора такая, я думаю, неужели ты съешь? Он съел, что-то съел, конечно, но не все съел, что-то поковырял, и почти гора это осталось. Яйца там, может, одно съел, остальные остались нетронутыми. Я смотрю, что же будет с этим. Приходят официанты, смотрю, яйца целые, ну, как сказать, к целым. Там, что не съел, ну, как сказать, возвращают туда, где, откуда придет новый человек и будет, наверное, брать. Но яйца, они, ну, мы знаем, не портятся, а там, если, ну, что-то, салат или еще что-то. Ну, в мире всем в этом, наверное, и так и поступают. Отнесут эту тарелку, почистят, снова вынесут блюдо салата, и смотришь уже, и другим есть что покушать. Вот. Как мы поступаем, братья и сестры? Как я поступаю? Вот, может быть, праздники наши показывают. Это как лакмусовая бумажка. Вот эти лагеря, массовое проведение времени в некотором, как сказать, ну, суточное, оно как лакмусовая бумажка показывает наше духовное состояние. Если мы в церкви можем быть духовными, то когда попадаем в такие обстоятельства, то сразу, Господь показывает, в каком я состоянии. Прошлый год я работал в лагере, и там приезжали люди заранее, допустим, пятницу заезд, они в четверг приезжали. Где тут самый лучший домик? Где самый лучший домик, да? О чем это говорит? Это говорит о любви к ближнему, потому что он приехал и займет лучший домик быстрее, нежели приедет ближний, который приедет, может, в субботу. В субботу приехавший займет, достанется, может быть, где-то под домиком место или как, да? И я, общаясь с Димой, благословенным братом в лагере, Господь мне показывал, учил меня, как нужно поступать с ближним. Ну, не насчет домика, во всем, во всех делах. И вот я себе вынес такой урок. Если я приехал в четверг туда заранее, то любовь поступит так. Там кто распорядитель этого домика, брат или сестра, какой тут самый домик устроенный? Ну, это там первый или там пятый номер. Хорошо. А это пусть будет для ближнего, этот я не возьму. А чуть похуже. А, то есть любовь дойдет до того, что где самый больше неустроенный, это мой домик будет, это мое место, это я там займу. Это любовь так поступит. А плоть, она говорит, да ты что, ты достоин, ты смотри, сколько сделал, ты тут уже работал в лагере. И, короче, столько доказательств, что, естественно, тебе уже номер один нужен, обязательно. Как обстоят дела вот у нас на празднике? Я не был на праздниках, но я наблюдаю картину в том же Джиджасалесе, допустим. Они всегда благословенно принимают нас, вот хор едет, да, последнее, сегодня, кстати, поедем. Ну, когда мы едем там вдвоем с Виктором, и нас людей немного, а приготовлено пищи много, так, ну, как бы, как сказать, это незаметно. Но я хочу сказать, вот, допустим, мы должны угождать не себе, не своей плоти. Приготовили, допустим, нас приехало, допустим, 20 человек, образно говоря, приготовили, они по своему, как сказать, усердию приготовили только 10 бутербродов с рыбой и 10 бутербродов с ветчиной. Ну, все-таки 20 бутербродов в надежде на то, что всем хватит. Но я, как плотской человек, естественно, мне плоть говорит, о, с рыбкой обязательно тебе нужно попробовать, это красная рыбка, но, естественно, с ветчиной возьми. Взял с ветчиной, уже взял 2 бутерброда. Там еще, если есть что-то. Ну, а моему ближнему, сами догадались, что осталось моему ближнему. Вот так мы живем. Я не говорю, что я так живу. Потому что плоть, она есть плоть. Ее постоянно нужно тормозить. Постоянно. И примером мне был Дима, он никогда не брал со стола, вот мы субботник устраивали, он никогда не брал первый. Он ждал, пока все не возьмут, и смотрит по столам, все взяли или не все. И там любящие братья и сестры говорят, Димулька, ты кушай. И они ему накладывают, понимаете? И ну, он тогда, и то там еще не спешит, не торопится есть там, да? И я думаю, что так поступает духовный человек. Я хочу сказать, вот, брат Евгений, ты брал этот удлинитель? Ну кто, брат, ты брал удлинитель и спутал его вот таким образом, а? Мне полчаса, а надо будет его разматывать. Ну разве это годится так? А? Чтоб больше такого не было. Это мой удлинитель. Вот, ну, я еще тут подпишу, что это мой, и чтобы он был в порядке, ну так, колечком скручен, понимаете? Не по духу вы поступаете, браты и сестры. Не по духу. Так по духу ли я поступаю? Я видел, как поступал в лагере, кто был, вот особенно Виктор и другие служители, там в вагончике много таких вот проводов, удлинителей, и много работающих было, мы знаем в этом, ну, американцы приезжали, да, наши братья. И естественно, ну, кто-то аккуратно делает, кто-то неаккуратно, вот смотал, вот как вот неизвестный брат или сестра, и бросил вот этот вот, ну, звать его Петр, это вот он так бросил. Я видел, да. И это самое. Пришел другой брат. И он, естественно, гнев у него справедливый, и говорит, до каких пор это можно уже такое быть? Гнев-то вроде справедливый и действительно правду говорит. Ну, если ты взял, так ну, заверни его обратно, чтобы было удобно пользоваться другому. И это тоже по любви, правда же? По любви. Но как поступил не по любви вот этот брат, который запутал удлинитель, так и я поступаю не по любви, урча на этого брата. Поэтому я видел, как Дима, слушай, нужен удлинитель. Он говорит, сейчас найдем. Ну, я вместе с ним пошел на склад, смотрю, удлинители эти запутаны вот так. А он, может быть, конечно, он тоже человек в плоти. И он говорит, с радостью и весельем сердце, без ропота мы распутаем этот удлинитель. и весело. И я понимаю, что мне тут уже возмущаться и спрашивать Дима, кто это так сделал, ну, уже не к лицу, понимаете? Вот такой вот я получил урок. Слава Господу. Поэтому, заканчивая, я нашел в Римлянах послание к Римлянам, 13 глава, с 8 по 10 стих. Писание говорит, апостол Павел пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие, заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Поэтому будем умерщвлять духом дела плоти, дела праведного гнева, будем с любовью распутывать запутанные братьями и сестрами какие, как сказать, удлинители и, может быть, непомытую посуду или еще что-либо, с любовью. Аминь.
Доброе утро все еще раз. И, как вы знаете, вчера закончился детский лагерь, который длился целую неделю. И спасибо вам огромное за ваши молитвы и за поддержку. Я как раз хотел поделиться своим опытом, связанным с этим лагерем. Но прежде всего сказать, что у нас сегодня команда, которая его готовила. Я попрошу их встать, давайте им похлопаем. Они тоже трудились. Встаньте, встаньте. Встаньте, встаньте. Если ваши дети ездили или вы молились за этот лагерь, подойдите и скажите им теплые слова. Это был чудесный праздник для детей. Потрясающий. 69 детей приехало туда. Планировало 72, но трое в последний момент соскочили на берег с нашего корабля. Вот. Весь лагерь был посвящен морской тематике. Это было такое большое-большое плавание. 10 команд, 5 команд девочек, 5 команд мальчиков. Каждый из них представлял отдельный корабль. Они там купались, играли, учили стихи. В общем, ну, представляете себе. Но в то же время я бы хотел сказать, наверное, да, у меня такое ощущение возникло, после него я делился, вот когда мы говорили, что вместе со всей этой радостью, со всем этим весельем, порой очень бурным, вот, это была духовная война. Ну, как вы знаете, в войне есть, да, две воюющие стороны, и я думаю, что одну из них вы все знаете, вот, и команда эта вот воевала на другой стороне за каждого ребенка, который туда приехал. И это было очень интересно наблюдать, как это происходит. Я просто один эпизод расскажу, а потом перейду к содержанию. Там каждый год проводится, наверное, я был первый год, но каждый год, наверное, проводится в День тайного друга, да? Вот мне не дают соврать. И каждый вытягивал себе тайного друга и старался в течение дня делать ему что-то приятное. Вот. При этом дети, конечно, все, как Петр уже говорил, они все дети, все из плоти. И они все, конечно, ходили и ждали, вот, ну когда же мне кто уже что-нибудь напишет? Или жаловались, а вот мне никто ничего не написал. И требовалось их периодически направлять мысль: а ты сам чего-нибудь написал кому-нибудь? Вот. И когда вот у меня были старшие мальчишки, которые, ну, как-то они уже такие сами по себе немножко, их приходилось долго всех подпинывать, проверять, напоминать, вот, иногда даже там всучить ему что-нибудь, чтобы он это передал своему тайному другу, и как-то, ну, чтобы жизнь кипела. Вот, я получил, вот, например, могу вам похвастаться, такую вот открыточку просто, вырезанную ножницами, написано «от тайного друга» там внутри, вот, и еще кучу всяких подарков. И у меня в группе был мальчик, который приехал туда первый раз. Очень такой интересный. И каждый раз, когда собирались на собрание, вот, посвященное Библии, там, Христу, что-то обсуждали такое, было видно, как ему это очень тяжело. И вот тогда я, когда смотрел, сидел прямо за ним, было видно, что ему очень тяжело как-то это все воспринимать. Он прям вот, прям уж как извивался, вот такое ощущение было. Я сидел за ним, тихонечко молился, чтобы как-то вот его не это самое. И... Ну, я всех своих вот так вроде проконтролировал, и в последний день, чего я сам не знал, вот, начиная с каждого, ну, с первого, да, там, кто-то из лидеров был, называли своего тайного друга. То есть человек выходил, говорил, у меня был тайный друг там Вася. Вызывали Васю, Вася говорил, спасибо тебе, мой тайный друг. И так вот эта цепочка росла. Мои ребята зашуршали, выяснилось, что один забыл, как зовут девочку, он ее увидел, ну как-то ему прочитали, он даже читал плохо, ему прочитали, как зовут девочку, он ее увидел, потом там что-то ей передал, пальцем показав или сам не знаю, вот. Все остальные там тоже, ну кто активнее, кто для проформы, отдарились подарками, вот, и как-то были готовы к тому, что их раскроют, эту тайную дружбу, вот. А один мальчик, вот этот как раз, он просто побелел, потому что он своему тайному другу ничего не подарил. И то, что происходило у него на лице, как бы, ну, я не знаю, наверное, как вся жизнь пронеслась, это про взрослых, но я не знаю, как корежило, наверное, вот его. Он как-то и замер, и стал пятнами покрываться, вот, и попросился у меня выйти в этот момент, когда вызывали. Вот, я его отпустил, он вышел и не выходил. К тому, что... Я это рассказываю для того, чтобы, да, еще раз поблагодарить вас за ваши молитвы, что вместе со всей этой радостью там происходит тяжелый духовный труд и в душе каждого ребенка, и в душе лидера. И, ну, как всякая война, да, там есть победители, да, и побежденные. Вот. И я прежде чем, как бы, собственно, сказать то, о чем я хотел сказать, я бы хотел прочитать, ну, напомнить, да, эти все... библейские образы, да, про это. Ну, давайте начнем с Ефесянам, с 6 главы, с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего... Приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла вашей истины и облегшись в броню праведности, обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». И я думаю, что кто... Есть куча проповедей, которые рассказывают об этом, но вы представляете картину, да? То есть это такая война с полной амуницией. Можно прочитать еще из 1 Петра, из 5 главы, 6 стих. С 6 стиха и чуть-чуть больше, да? «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». И тут уже есть такой намек на победу, да? Говорится, что Бог вознесет вас в свое время. Ну, давайте прочитаем еще из 2 Коринфянам, из 10 главы, 4 стих. Потому что чтобы это все как-то так было помногогранней. Даже с третьего, наверное, с третьего. «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Ну, тут я остановлюсь. И вы представляете себе, да, вот как это действительно война, вот. И я думаю, что сейчас вот, когда мы вчера все отдохнули, немножко отлегло, каждый из участвующих в лагере это тоже будет осознавать. И я хотел задать вопрос такой, как выглядит победа в этой войне? Ну, как бы локальная, понятно, что большая победа будет там, на небесах, когда мы все будем вместе со Христом, но сейчас вот, да, как она выглядит? Как она выглядит для нас, находящихся, да, участвующих в ней? Иногда мы выступаем, скажем так, ну не знаю, вспомогательными силами, да, в этой войне, воюя за Бога. Иногда мы сами находимся под нападением таким очень очевидным. Но я бы хотел, да, вот скорее на первой части сконцентрировать свое внимание. Как выглядит эта победа? Вот, ну, опять же, не в войне, да, а в сражении. И если вы вспомните прекрасный эпизод, когда Иисус въезжает в Иерусалим, да? Его приветствуют как нового царя, Машиаха, вот уже тут звучало, победителя, победителя, он въезжает как царь, он должен, наверное, всех там победить римлян, и люди ждут от него это, да, там Петр припас меч даже уже, вот, настоящий, железный, вот. Но Иисус говорит им что-то другое. И для меня самого в этом лагере был большой урок такой, да, вот как выглядит эта победа. И пришел на ум стих из Исаии, 53 глава, вы тоже, уверен, все его знаете, где Исаия пророчествует о Христе. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем ни вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Это описание, конечно, крестной смерти Христа. Он получил те раны. И когда казалось в этот момент, как описывает Павел в Коринфянах, да, в послании к Коринфянам, казалось бы, смерть одержала победу, на самом деле через это Христос одержал победу над смертью. И когда мы должны, ну, как-то мы же пытаемся, да, оценить, как мы вообще побеждаем, не побеждаем, именно вот эта часть, да, принятие на себя, как Христос учил, да, кто хочет следовать за мной, отвергни себя, возьми свой крест. Не знаю, послужить этим детям, прикрыть их, да, своим, своей какой-то духовной жизнью, не знаю, сбоку, сверху, как получится. И в каком-то смысле даже пострадать за них. То есть мы все очень не любим, вот как Петр говорил, да, очень все не любим, когда нас вот что-то задевает, будь то спутанный удлинитель, вот, а чужие дети, понаехавшие в лагерь, они умеют задевать просто превосходно. Вот. Ну, кто-то лучше, кто-то меньше, я не буду про всех говорить, но в целом умеют. И не бояться быть уязвленным, не бояться быть пораженным, не бояться, и с другой стороны, не заставлять себя все время выглядеть как царь на коне. Вот. Это, да, было уроком. И мы, вот как Петр, опять же, да, я повторюсь немножко, мы очень часто склонны вот такое жалость к себе иногда подпитывать. Ну вот, там, они меня не слушаются. Вот, и, ну, в случае там удлинителя, наверное, это не так актуально, но когда я смотрел на них, вот, у меня было два мальчика таких трудных для меня лично, вот, я понимал, что им гораздо сложнее, чем мне. То есть вот то, как они живут, да, то, как они ведут себя со мной, то, как они ведут себя с другими ребятами, я понимал, что им сейчас намного-намного сложнее. Намного сложнее, чем мне. Вот, они не знают Христа, они не видят какой-то надежды, они врут, тихушничают, там, ну, творят все, что по закону Божьему, да, достойно смерти. И переключиться вот с этого такого, ну, хозяйственного, да, как крепкий хозяйственник приехал в лагерь, сейчас мы тут все настроим, на любовь и служение к ним, жертвенную Христову, было очень сложно. И когда это, ну, вот произошло, когда я увидел эти вот борения этих детей, сопротивление, которое дьявол оказывает их, это было, очень чувствовалось тоже. Вот, поэтому я еще раз хочу поблагодарить вас всех за молитвы, кто молился и за своих детей в лагере, и за чужих, и за погоду.
Слава Богу! Я буду читать вместе с вами, это будет послание к Титу, 2 глава с 11 стиха. Послание к Титу, 2 глава с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говорю, увещевая и обличая со всякую властью, чтобы никто не пренебрегал тебя до этого места». И если немножко так, небольшое вступление. В лагере я был одним из координаторов, отвечал за музыкальное служение. Много всего, конечно, вспомнить, много всего приятного. И как Владимир, он говорил о духовной войне, мы тоже заранее молимся вместе, собираемся еще за долгие месяца вместе с командой, обсуждаем, как лучше сделать, библейские уроки проводить. Потому что доносить Евангелие детям довольно непросто. Они очень рассеяны, это не такие взрослые, которые могут усидеть 2 часа, выслушать еще больше. Легче нужно говорить очень сжато, понятно, визуально, чтобы они могли это увидеть, воспринять. И я благодарен Богу за то, что Господь делал среди нас, среди команды. И каждый лагерь, уже 4-й мой год, вот, находясь в лагере, я был также ребенком в лагере, не знаю, может, наверное, здесь еще не рассказывал. Саша Нечипаренко, здесь такой у вас есть, когда-то был тоже моим наставником. Я был еще вот таким пареньком. Я тоже приезжал в лагерь, и я вспоминаю отношение наставника ко мне, и это очень запало до сих пор. Может быть, я много что не помню, каких-то там вещей, они с годами, может быть, что-то забывается. Но то, что осталось лично в моем сердце, это отношение вожатого наставника ко мне. Теплое отношение, твое сердце, которое ты можешь отдать детям. Может быть, какие-то вещи, говорю, они забываются, да, фрагменты пения какого-то остались в памяти. Буквально прошло сколько тут уже этих лет, больше 10, наверное. И то, что мы можем дать, это отдать свое сердце, свое посвящение для этих детей. И я верю, что Господь благословляет. Знаете, в Писании написано, что кто-то насаждает, кто-то поливает, но взращивает Господь. Поэтому мы благодарны, на самом деле, от лица команды, что вы молитесь, такая, как мы называем, лагерная церковь, которая много детей отправляет, помогает во всем, чем можно, особенно молитвами за этих детей, за команду. Я благодарен, на самом деле, Господу за нашу команду, за то, что там есть единство. Потому что где есть единство, Господь может действовать. И я так посчитал, всю нашу команду, мы из 7 разных церквей практически. То есть, если так посчитать, я как представитель Электрена и в Доме молитвы служу. В основном Дом молитвы Висагинес. Есть многие другие церкви в Вильнюсе тоже. И кто-то где-то приезжает учиться тоже по разным церквам, городам. И так посмотреть. Но когда мы делали общее дело, ты начинаешь понимать, что Господь на самом деле руководит всем этим процессом. И как-то, знаете, тоже так задумался. Вот где в Библии написано вообще лагеря, да? То есть вот как это вот сделать? Устройство лагеря. Я просто вот хочу вам оставить такое вот домашнее задание, если кто-то будет иметь. Это будет всем знакомая история. И в Евангелии от Матфея, 14 глава, это будет, ну вот, вот эта вся история с 13 стиха про то, как Иисус накормил, да, Иисус накормил людей. И здесь сказано, вот когда ученики сказали: «Господи, где нам взять хлебов? Вот где нам взять хлебов, чтобы их накормить? Вот где взять эти силы, чтобы найти эту неделю, там, две, летом, приехать в лагерь послужить детям?» А Христос говорит: «Вы дайте им есть». Вот то, что у вас есть, то небольшое. Кто-то молитвами, да, кто-то где-то, возможно, какими-то финансами, кто-то временем приехать послужить. Вот то, что у вас есть небольшое, с верой вы это принесите, Господь это все будет благословлять. И знаете, я вот прочел послание к Титу. Апостол Павел пишет такие слова: «Явилась благодать Божия для всех людей». Эта благодать, она явилась для каждого из нас. Она явилась для меня однажды, когда я повстречал Бога. В своих 16 лет я пришел, и я отдал свое сердце Господу. И я очень хочу, чтобы и те ребята, которые когда-то были в лагерях, да, конечно, их небольшой процент, мы не знаем их судьб, что Господь будет делать в их жизни спустя какое-то время, но мы молимся и верим, что они однажды примут это решение. Потому что детское служение, это, конечно, мы рассчитываем то, что ну, в таком маленьком возрасте, да, они, может быть, до конца всего не осознают всей важности покаяния, всей важности молитвы. Мы видели, когда вот и вчера тоже собирались команды вечером, немножко так рассказывали, как что происходило, насколько вот ребята, даже некоторые молитвы «Отче наш» не знали. То есть для них это вообще что-то новое было. Но впоследствии, когда они находились в лагере, вот когда вот наставники рассказывали, которые большее количество времени проводили с ребятами, они тоже становились в круг вместе, молились и могли уже сказать не просто пару слов, а даже молиться предложением Богу. Мы говорили о важности Библии в жизни ребят, о молитве, о вере, о том, что это важно сохранить. Мы говорили о том, что важно иметь правильные компании, потому что одна из больших проблем сегодняшнего поколения, детей, когда они вот уже, как мы говорим, такой приходит сознательный возраст, они начинают выбирать для себя не те компании. И очень важно, чтобы вот, особенно вы, как, кто занимается с детьми, чтобы ну, была такая атмосфера, чтобы дети они хотели и могли остаться среди молодежи. Я знаю, что вы трудитесь, занимаетесь в этом направлении. Я также занимаюсь подростками, мы ездим в различные поездки тоже и в деревне, и в детские дома, служим с ребятами, и эта тенденция, она намечается. Важно, чтобы церковь она была открыта для этих детских сердец, чтобы Господь мог действовать и через взрослых, чтобы это была атмосфера, склонная к принятию детей, чтобы они могли находить друзей в церкви. И тогда это будут новые служители, их подбадривают, кто-то приезжает, вот Маша к нам приезжала, еще некоторые ребята. Новые ребята, которые будут приезжать, замена, наставники, музыканты, служители. Это здорово, когда мы можем иметь общее дело в руках Господа. И здесь написано, что явилась эта благодать. Эта благодать, она явилась для каждого человека. Это милость, которую мы не заслужили, она явилась для всех. И эта благодать, она спасительная. Господь хочет, чтобы все спаслись. Все мы об этом знаем, об этом молимся, как и маленькие, так и большие. Но что здесь написано? Эта благодать, она явилась не просто так. Есть такие люди, которые думают, вот я пришел, Господь меня спас, у меня все хорошо, здорово, буду посещать, радоваться жизни. Кто-то говорит, что чем меньше я знаю, чем меньше грешу, то есть я буду немножко меньше слушать, чтобы меньше грешить. Но здесь сказано о том, что явилась эта благодать, и эта благодать она несет какие-то определенные действия и корректировки в твою жизнь. Когда Господь сказал Ною строить ковчег, Он ему дал определенный план, чертеж, да? Вот столько-то локтей у тебя будет, длина, ширина, высота. И в принципе Ной мог сказать, Господи, ну вот как-то так, строй столько, много лет, десятков этот корабль, я ж могу немножко поменьше построить для себя, для своей семьи, немножко так сжать его. Зачем столько много лет вот, слушать насмешки этих людей? Но Ной понимал, что Господь ему приготовил план, направление, по которому он двигается, цель. И у каждого из нас здесь сидящего также есть цель в нашей жизни. Апостол Павел назвал, да, эту цель «Стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе». И Ной это тоже понимал, что вот у меня есть цель. У меня есть цель для того, чтобы слушать Бога, для того, чтобы исполнить тот план, который Он предназначил мне в моей жизни. И здесь написано о том, что когда мы принимаем благодать в свою жизнь, это не просто так мы сидим, наслаждаемся жизнью. Господь чего-то от нас требует, каких-то определенных решений в нашей жизни. И когда мы получаем вот такой чертеж, план в своей жизни, вот мы двигаемся, у каждого он совершенно разный, нет одинаковых планов. Здесь сказано, что когда мы принимаем эту благодать, первое в 12 стихе написано, что эта благодать начинает нас учить, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть, когда мы принимаем Божью благодать в свое сердце, когда мы говорим о детях, о детском служении, когда дети принимают эту благодать в свое сердце, мы начинаем учиться. Учиться. Если мы до этого поступали по каким-то греховным похотям, если мы до этого могли говорить скверные слова, Господь, начинаешь очищать наши уста. Если до этого мы могли, не знаю, как-то не совсем по-братски поступать, Господь начинает нас учить посредством братьев, проповедей, служителей, все-таки пересмотреть свое отношение к братьям, сестрам. С каким сердцем я делаю Божье дело, которое Господь мне дал? Это тоже важно, я замечаю, сколько лет уже служу, вот не так и много, но Господь показывает, если твое сердце нагорит для этого служения, если ты посвящен, тогда ты видишь результат совершенно другой. Ты можешь делать это машинально, потому что надо, потому что сказали, но совершенно другой эффект, когда ты молишься, когда ты переживаешь, когда твое сердце, оно горит для того, чтобы Божье дело, оно было исполнено так, как этого хочет видеть Господь. Это очень важно, чтобы наше сердце, оно горело при любом служении, которое мы делаем. И Господь начинает нас этому учить. Здесь написано: отвергать нечесть и мирские похоти. Похоть идти, похоть плоти, гордость житейскую. Господь начинает нас этому всему учить, чтобы мы праведно, целомудренно жили в нынешнем веке. Господь дает мудрость посредством своей благодати, чтобы мы это приобретали, могли мудро, смотря на этот мир, выбирать для себя правильный путь, идя к своей цели. И знаете, грех в переводе с греческого означает «мимо цели». То есть, когда я грешу, вот представьте себе мишень, какой-нибудь дротик, кидаю в мишень, да, я попадаю, это цель моя. Но бывает так, что я промахиваюсь где-то в другую сторону, совершенно не там, мимо цели. Это такой интересный тоже образ о том, что Господь нам предлагает идти точно по направлению своей цели. Не где-то мимо, но именно к цели. Бывает так, что цель мы можем передвинуть под себя. То есть, если я не попадаю именно туда, куда надо, я немножко возьму цель, передвину, ну и тогда попаду. А ведь цель, она одна, и путь он один, и ты не можешь выбрать его другое. Мир сегодня предлагает разные пути, окольные, широкий путь, чтобы ты дошел. А в Библии написано, что есть только один узкий путь, который ведет тебя к Господу. И мы молимся и переживаем также и за детское служение, и за взрослых, чтобы Господь учил нас идти по этому непростому пути. Пускай, как Владимир говорил, тяжело, когда собираются таких 7-8 ребят всю неделю с тобой, 24 часа в сутки. Тяжело. Господь испытывает твое терпение, твое отношение, твою любовь, твое отношение с Богом. Это хорошая проверка. Это хорошая проверка для наставников, для команды, для своего духовного состояния. И ты видишь, насколько ты можешь справляться. И потому что, знаете, так, Господь вот именно в таких, как мы называем, критических ситуациях, Он начинает показывать твое состояние. Когда ты не можешь себя сдержать, в церкви все хорошо, все приятно, но когда ты уже вот такой вот уставший, разбитый, и ты начинаешь смотреть на свое состояние, каково оно есть на самом деле. Господь начинает также нас этому учить, чтобы мы выбирали правильную цель и двигались к этой цели. Поэтому Господь каждому из нас дал благодать, Он нас начинает учить посредством этой благодати на служениях. Мы учимся. Апостол Павел также писал: «Непрестанным напоминанием возбуждаю вас чистый смысл». Казалось бы, столько лет хожу в церковь, столько лет много всего слушаю. Зачем? Но все равно забываю. Забываю и напоминаешь. И это нужно, потому что об этом также писал апостол Павел. И далее. Когда мы принимаем благодать, мы начинаем учиться жить правильно, благочестиво в нынешнем веке. Не когда-то там, в будущем. Вот теперь, в нынешнем веке, там, где мы живем, среди своих соседей, друзей, коллег по работе. И в 13 стихе написано так. Для чего все это нужно? Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Для чего мы вот учимся, стараемся, приходим на богослужение, смиряем свою плоть, порабощаем все эти похоти, которые восстают в нашей жизни? Потому что мы ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Для этого апостол Павел говорит: я все почитаю за ссор. Все это мне будет неважно, я буду стремиться, стараться порабощать свою плоть, чтобы во всем был превознесен Господь, потому что я Его ожидаю. Я Его ожидаю в своей жизни. Для кого-то это придет раньше, для кого-то это придет немножко позже. Мы не знаем ни дня и часа, как Библия нам об этом говорит, когда Господь придет за своими детьми. И когда я читал этот отрывок Писания, я также такую ассоциацию провел для себя о том, что ожидать просто Бога в молитвах. Знаете, мы так привыкли. Помолились, Господь не отвечает, ну и все, ну и Бог с ним. Но здесь я вижу, что Господь предлагает нам сегодня, каждому из нас, ожидать упования на Бога, ожидать ответа в молитвах. Может быть, кто-то уже устал молиться за своих друзей, не знаю, детей, родню, которые во грехах, много лет молитесь, и люди опускают руки. Я не раз слышал такое свидетельство, когда Господь показывает просто в каких-то образах, да, в видениях о том, что тебе уже осталось столько мало, чтобы эта чаша молитвы она наполнилась, и ты просто сдаешься. Ты уже просто сдался молиться, ты уже сдался переживать, сдался ходатайствовать. А Господь говорит тебе: возможно, осталось столько еще мало, чтобы ты ободрился в Боге и ожидал ответа, ожидал этого счастливого упования на Бога. И 14 стих говорит, ради чего? «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный добрым делам». Иисус, Он дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, чтобы мы могли двигаться к цели посредством Его благодати, очищали себя, потому что мы особенный народ. Мы не просто какие-то люди, сборище, кооператив какой-то собранный. Мы люди, которые Господь называл царственное священство своими детьми. Это большая привилегия, большая честь для нас, для каждого из нас, что мы можем называться Его детьми. Но этот статус, он также показывает нам, что мы должны поступать достойно звания, в котором мы живем. И об этом мы учимся, об этом мы говорим, размышляем. Для этого мы и служим, приезжая, для того, чтобы мы могли, как здесь говорится, быть ревностны к добрым делам. Когда мы находимся в Божьих очах правильными, когда мы поступаем, стараемся поступать правильно, достойно Бога, тогда мы понимаем, что мы особенны в Его очах, и мы начинаем делать добрые дела. Мы начинаем хотеть делать добрые дела, которые мы начинаем видеть. То, что в наших силах, мы начинаем это делать во имя Господа. И Господь начинает благословлять, Господь дает силы. Пускай физически ты, возможно, уставший, нету сил, собирает делать, но Господь дает тебе такую возможность, чтобы ты мог служить, ты мог ободряться, потому что эта благодать, она явилась однажды в твою жизнь. И ты просто не можешь жить такой пассивной жизнью, которую ты жил когда-то, потому что однажды ты повстречался со Христом. Поэтому я желаю тем, кто еще не повстречался, обязательно повстречаться со Христом, чтобы эта благодать, она явилась. Тогда мы будем учиться, тогда мы будем ожидать и быть ревностны к добрым делам,